Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». И сегодня я приветствую Светлану Георгиевну Шабас. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук. Светлана Георгиевна, у нас тема, периодически повторяющаяся, мы всегда говорим о начале лета, потому что это особый этап жизни, да, конец весны, начало лета, и конец лета, начало осени. Как правило, это время выхода из отпусков, начала работы и время для наших детей подготовки к школе и начала учебного года. Очень такие сложные этапы в жизни. Казалось бы, люди приходят после отдыха, и тем не менее, очень многие вещи нужно, наверное, напомнить, чтобы не было такой стрессовой ситуации, да, в эти моменты.
Да, в первую очередь хочу напомнить, что, наверное, многим известно слушателям, что ученые, которые изучали особенности отпуска, пришли к выводу, что длительный отпуск вредит организму. Вы знаете, что там 60-х, 70-х годов развитие профсоюзного движения, завоевание благ трудящихся сводилось к тому, что уменьшали продолжительность рабочего дня, рабочей недели и увеличивали продолжительность отдыха, и в частности продолжительность отпуска. То есть если раньше там крестьяне вообще представления не имели, что такое отпуск или там рабочий на заводе, то потихоньку этот отпуск разросся там до месяца, в некоторых странах до полутора месяцев, но пришли к выводу, что физиологически человеку больше двух недель, то есть 10-14 дней, это оптимальные условия. Почему? Потому что если человек начинает заниматься чем-то больше 14 дней, то у него возникает уже адаптивное состояние к этому новому состоянию. То есть он вышел в отпуск, и больше двух недель он уже начинает привыкать жить в этом отпуске. И когда он возвращается назад, организму необходимо теперь переделываться для обыкновенной жизни. То есть получается, что двойная нагрузка идет для человека. А вот в течение 10-12-14 дней это максимально хорошее такое позитивное состояние, при котором, с одной стороны, организм отдыхает, потому что мы с вами всегда говорили, что отдых – это смена деятельности, а с другой стороны, он не успевает еще отдохнуть настолько, что потом заново надо привыкать к работе. Но, тем не менее, пока это завоевание остается, и у нас у многих граждан отпуск все-таки больше двух недель длится, и многие сегодня пытаются его провести где-то, то есть не на территории, на которой они проживают, и это тоже плохо, врачи говорят, потому что наш организм устроен так, что мы можем мгновенно передвигаться без ущерба для здоровья только в пределах одного часового пояса, то есть одного часа разницы. Это связано с тем, что человек никогда не летал, никогда там быстро не бегал, не передвигался со скоростью звука, как сейчас. То есть он ходил пешком, но в крайнем случае плыл на кораблях или там скакал на лошади. В любом случае передвижение такое, оно не могло причинить вред организму, потому что как раз вот человек двигался в соответствии с возможностями организма для приспособления. То есть он медленно двигался по территории, по географии, медленно организм привыкал к другому солнцу, к другому воздуху, к другой воде и так далее. То, что мы видим сейчас, эти мгновенные перемещения туда-сюда, я даже не говорю про заграницу, многие ездят, считают, что если они поехали к родственникам, там, например, на Дальний Восток или в Сибирь, а что тут такого? А на самом деле это очень даже такое, особенно если это дети. А потом мы удивляемся, почему 30-го прилетели, а 31-го один день ребенок побыл, а 1-го он уже заболел, когда в школу надо идти. То есть многие не придают этому значения. Я еще раз говорю, физиологически мы не приспособлены вот так мгновенно менять все. То есть менять атмосферное давление, менять пищу, менять инсоляцию, количество солнечных лучей, там, структуру воздуха, воды и так далее. Тем не менее, вот еще раз говорю, многие люди в течение отпуска перемещаются куда-то, плюс, конечно, достаточно большие каникулы у детей, то есть в отличие от других стран, например, от той же Германии, у нас почти 3 месяца отдыха у детей летом, за исключением выпускных классов, достаточно большие каникулы, 1-1.5-2 месяца в некоторых вузах у студентов, то есть действительно к сентябрю колоссальное количество, я не знаю, 90% населения в том или ином виде будет задействовано в изменениях, потому что кто-то идет в школу, кто-то идет в вуз, кто-то идет в техникум, а кто-то является мамой или папой того, кто идет в школу, да, то есть у людей тоже изменится график, потому что нужно будет утром ребенка будить в школу, там, кормить его или студента и так далее, то есть вечером как-то видоизменять свой график для того, чтобы помочь делать уроки, то есть, естественно, 1 сентября касается даже тех людей, которые как бы сами не идут в образовательное учреждение тем или иным способом. И поэтому нам очень хорошо нужно понимать, что с нами происходит, вот то, что я объясняю, и что нужно делать для того, чтобы 1 сентября, ну как бы начало осени, оно прошло нормально и для ребенка, и для взрослого, и для студента. Ну и давайте не будем забывать, что 1 сентября это не просто день учебы, еще и начало нового сезона осеннего, особенно тяжелого у нас на Урале, связанного с тем, что начинаются короткие дневные промежутки, мало солнца, дожди, то есть для организма такая сложная перестройка на вот эту вот тягучесть, нудность, серость, еще и как бы вот таких природных проявлений. И поэтому вот сейчас за достаточно маленькое количество времени, там несколько дней, которые остались, необходимо понимать, каким образом внутренне к этому приготовиться. Ну и если возвращаться к вопросу школы, или там вуза, или техникума, без разницы, к вопросу обучения, даже если в садик, между прочим, вот сейчас многие из отпуска приезжают и в садик ребенка отдают, ведь в садике точно так же будут занятия, точно так же требовать будут воспитатели, чтобы ребенок приходил к определенному времени, не опаздывал, то есть точно так же режим будет изменяться. То есть первое, с чего надо начать, это с разговоров о предстоящем событии. То есть с ребенком надо свободно разговаривать о том, что вот он пойдет в школу или в сад или в вуз, но только не так, как многие говорят: вот прыгай, свободы тебе осталось 3 дня или там 2 дня, да, вот начнется, вот ты посмотришь. То есть многие люди, наоборот, формируют какое-то негативное представление у ребенка, что вот сейчас жизнь, а потом все, все погибли, все пропали, 1 сентября это что-то такое ужасное. Разговоры надо вести с ребенком или друг с другом, но вот в таком ключе, что просто начнется новая жизнь, что друзья там у тебя будут, посмотришь, как все выросли, где кто был, поспрашивай, да, вот интересно, где Петя там отдыхал, а где Вася отдыхал, что вот начнутся занятия, то есть как бы разговаривать о том, что предстоит ребенку. Второе, конечно, за вот эти несколько оставшихся дней очень жестко попытаться изменить режим дня, то есть максимально приблизить его к тому режиму дня, который вы и ваш ребенок будет вынужден соблюдать 1 сентября. Колоссальнейшая ошибка родителей, когда до 31 августа ребенок делает, что хочет, встает, они говорят: ну ладно, пусть поспит последние денечки. Дело в том, что это как раз худший вариант, потому что лучше дать несколько дней на адаптацию ко сну, нежели 1 числа у него будет укороченный сон и плюс к этому еще нагрузка физиологическая в виде обучения. Ну и, конечно, в режиме дня, кроме сна, это режим питания. То есть постараться, примерно зная, что ребенка ожидает, попытаться вот эти несколько дней начать кормить его так, как он будет питаться в образовательном учреждении, потому что наш пищеварительный тракт – это тоже достаточно консервативная, ригидная система. Многие знают, что после приезда в отпуск на 3-й день идет срыв пищеварительной системы. Это как раз практически у всех происходит, это адаптация пищеварительной системы вот к новым условиям. То есть это достаточно консервативная такая система, ей тоже нужно потихоньку перестроиться и настроиться на новый режим и на новый тип питания. Следующее, конечно, это попытаться вызвать у ребенка интерес к учебе. Особенно чем младше ребенок, тем больше нужно это сделать, хотя бы там по 10-15-20 минут в день. Рассматривать портфель, принадлежности какие-то, вот, и тоже вот, господа, я, конечно, понимаю, что у всех разное финансовое положение, но если, покупая пенал, вы ребенку говорите о том, что я вынужден на тебя тратиться, и как все дорого, и как это ужасно, что я должен тратить на тебя деньги, то вы понимаете, за вашими, может быть, и правильными, и действительно разумными разговорами о том, что сейчас школьные принадлежности дорогие, ребенок слышит одно: «ты мне не нужен». То есть ты обуза, ты причиняешь мне вред, я вынужден на тебя тратиться, то есть ты для меня являешься чем-то необязательным, но как бы вот нудным и таким, от которого я бы хотел избавиться. Что бы вы ни покупали, да, можно говорить по поводу того, что дорого, но не вопрос о том, что я вынужден оторвать от себя копейку для того, чтобы тебе купить. Вы понимаете? Оно, я еще раз говорю, оно жизнь есть жизнь, но тем не менее ребенок слышит несколько другое. И потом это дети озвучивают на консультировании, что я не нужен, я много ем, дети говорят, на меня много тратить. Или мы видели, вот только что показывали, у нас в Екатеринбурге девочка 9-летняя сбежала из дома, потому что взяла покататься велосипед, сломала его, и боясь, что родители будут ее долбить за то, что она чужой велосипед сломала. 9 лет она ушла из дома, понимаете? И сейчас в результате родители на учет поставили и так далее. То есть это вещи серьезные, когда ребенок понимает, что он относится к этому предметному миру и что он приносит какие-то вот, ну, просто беды и несчастья родителям. То есть когда вы рассматриваете портфель, пенал или там тетрадки, книжки, вы не говорите, еще раз говоря, о их стоимости, а говорите о том, как они хорошо выглядят, как они там, я не знаю, вкусно пахнут. Вот у тебя сюда будешь там то-то, то-то там стирать этой же там резинкой стирательной, какая она красивая. Затем, конечно, желательно порассматривать учебники вместе, даже если это дети-подростки. Ну, покажи, что там, ну, как, и он будет отнекиваться, но, тем не менее, ему будет приятно, что вы, хотя вы ничего там не понимаете в этой физике и химии или алгебре, но пролистать, посмотреть, сказать, ой, да, как сложно, и вы все это учить будете, а я уже забыл. То есть интерес ребенку нужен к этой деятельности. Ну и, конечно, если это совсем маленький ребенок до 5-7 класса, желательно вот эти дни, хотя это надо было чуть раньше, где-то середина августа, но хотя бы в эти дни посадить его за чтение, те, которые читали. То есть не новые учебники читать, а вот какую-то детскую литературу для того, чтобы вот этот навык чтения у ребенка восстановить. Следующее, конечно, что нужно, это особенно для маленьких детей попытаться за эти несколько дней какую-то видимость занятий вести. То есть что-то посчитать, что-то порисовать, что-то полепить. То есть для того, чтобы ребенок хотя бы 5, 7, 10, 15, а лучше 20, 25 минут посидел для того, чтобы подготовить организм к тому, что он будет сидеть 5 по 45. И еще раз хочу заострить внимание. Сидение за компьютером — это не тот вид деятельности, о которой я говорю. Я говорю о продуктивном виде деятельности. То есть это, еще раз говорю, это рисование или лепка, раскрашивание или там чтение, но какой-то вид деятельности, который ребенок должен заниматься для активизации и мозга, там, и рук, и глазодвигательной координации и так далее. То есть они так, что люди говорят, он у меня усидчивый, будет хорошо учиться, потому что он 2 часа за компьютером сидит. Он не будет у вас учиться как раз, потому что компьютер — это пассивное поглощение зрительной информации. А для того, чтобы слепить или нарисовать, нужно из себя выдавить что-то, какую-то энергию, какой-то вид деятельности. Поэтому она называется продуктивная деятельность. Никто в жизни, в мире не скажет, что компьютер – это продуктивная деятельность. Она может быть продуктивной только у там, архитекторов, дизайнеров, программистов, то есть тех, кто создают какой-то продукт. А игра или там рассматривали не чтение информации в интернете не является продуктивным видом деятельности. Ну и последнее, конечно, что очень важно, это в разговоре с ребенком активизировать свой личный опыт. Даже если у вас плохая была школа, даже если у вас ужасные воспоминания там о вузе или о техникуме, ну, бывает, да, что человек как бы негативно отзывается о времени учебы. Тем не менее, это было здорово только потому, что это была молодость. И вот сказать ребенку о том, что да, ну вот там была вот какая-то там у нас вот Марья Ивановна безобразная, но зато вот молодые, там перспектива, вся жизнь впереди, понимаете, то есть дать ребенку вот из личного опыта понимание того, что вот это начало новой жизни, там, я еще раз говорю, школа ли это, 5-й ли это класс, 9-й или 11-й, там, предстоящий ЕГЭ или техникум или вуз, без разницы, что это здорово само по себе именно потому, что это та часть жизни, которая запоминается очень сильно. Ведь друзья в основном с молодости, да, там, организация деятельности в основном с молодости. Ну и, по сути дела, школа, вуз, там, техникум – это старт в жизни. То есть, конечно, вы мне можете сказать, что в жизни, вы, Светлана Георгиевна, говорите, вечно устраиваются троечники. Да, не отличники. Но вопрос в том, что если мы посмотрим всех известных или там знаменитых, прославившихся людей, которые даже плохо учились, у них в это же самое время, во время плохой учебы, было что-то, что позволило потом им стать кем-то в жизни. Это были или друзья, на которых он опирался, или это были какие-то дополнительные занятия, то есть плохо учился, но занимался спортом, или там пытался заработать деньги, что-то делая, там какие-то уже операции проводя. Ну и в конце концов, даже если это был какой-то хулиган, вот, например, сам самый знаменитый там Лужков или там наш бывший министр образования господин Нестеров, то есть те, которые очень плохо себя вели в школах, там выгоняли их за безобразное поведение, за курение там и за то-то сё-то, но это были те люди, которые таким поведением что научились? Отстаивать свою точку зрения. То есть не всегда все, что плохо, потом потом плохо в жизни. И поэтому еще раз говорю, не надо связывать школу или вуз с образованием. У нас очень часто говорят, пойдешь учиться. Да не учиться он пойдет, а жить там. Потому что школа – это часть жизни. И ребенок, находясь по 8-12 часов в структуре образовательного учреждения, не учится, а проживает жизнь. Он учится владеть собой, учится взаимодействовать со старшими, со сверстниками, с младшими и так далее. То есть если мы будем настраивать его так, что это часть жизни, а никак не надо пойти за знаниями. Ну, конечно, пусть не слушают меня учителя и там работники министерств, но я еще раз говорю, это не только знания, не столько знания, сколько, еще раз говорю, обучение человека, особенности взаимодействия в обществе. Конечно, тоже желательно понимать, что особая проблема в тех семьях, в которых не только ребенок или там подросток идет в образовательное учреждение, но люди вышли из отпуска. То есть очень часто бывает, что это совместное как бы вхождение семей в вот эту вот работу. И очень часто многие говорят, что из отпуска приехали и начали все ругаться, конфликтовать, потому что ожидание внутренней работы, вот этой новой виды деятельности, оно человека раздражает. А тут рядом такой же раздраженный, который то же самое испытывает. То есть вот при выходе из отпуска что надо знать? Что... Конечно, примерно точно такие же условия нужно себе соблюсти. Во-первых, попытаться ложиться и вставать в то же самое время, хотя бы за 2-3 дня перед работой, потому что у нас тоже многие так взрослые делают, а последний день вот до 2-3 посмотрю телевизор. Но организм не может перестроиться по приказу нашего мозга мгновенно. То есть вы затем заплатите это тем, что через 2-3 дня интенсивной работы вы получите срыв, что в основном и бывает. Сейчас все журналы эти глянцевые заполнены статьями о пост отпускном синдроме, да, что вот все пришли и через неделю все заболели и все ни на кого не похожи. То есть первое, конечно, это попытаться вот каким-то образом вот этот режим дня. Второе, то же самое, как и у детей, это попытаться структурировать питание, потому что, еще раз говорю, желудочно-кишечный тракт – это система достаточно консервативная, ригидная такая, ей нужно время для того, чтобы вработаться и как бы легко и свободно перерабатывать новый вид пищи. Затем, конечно, работу принимать как работу. Ведь посмотрите, многие также говорят, ой, последние денечки, ой, свободы, последняя каторга начинается. То есть ведь давно уже каждому, я думаю, понятно, что мир таков, как мы себе его представляем. И если мы, выходя из отпуска, начинаем думать и говорить, самое главное, озвучивать это самому себе, окружающим и нашим детям, что я выхожу на каторгу, то естественно, что первые дни выхода, они организму такими и покажутся. То есть я не предлагаю там прыгать и скакать от радости, если вы не можете это делать, хотя многие люди радуются. Вот у меня сейчас есть девочка знакомая, которая в 10 класс пошла, позавчера с ней разговаривала, она сказала, мне надоело отдыхать, я хочу в школу. То есть, наверное, есть масса людей, которые с радостью идут на работу, и мы не про них как бы говорим, а как раз про ту массу, которая воспринимает выход на работу, вот еще раз говорю, как выход на каторгу, как тяжесть. То есть здесь надо сказать себе о том, что это точно такая смена жизни. То есть это просто будет другая жизнь. Это не хуже и не лучше. Это просто другое. Так же, как для ребенка, который из дома зашел в школу, он просто выходит в другую жизнь. То есть это часть моей жизни, связанная с тем, что я отдаю долг обществу, я зарабатываю себе пенсию, я получаю какие-никакие деньги, и вообще я хоть что-то из себя представляю, потому что если работа там малооплачиваемая и не очень престижная, она ведь кому-то нужна. То есть настраиваться на то, что я просто буду делать то, что нужно, да, это делать, и деться некуда, там, как чистить зубы. Масса населения не любит, но ведь это делает, потому что знает, что это надо. То есть ни в коем случае не нагружать это негативом и жалением себя, что вот завтра я встану, и начнется ужас. Следующее, что, конечно, это то, что в структуре отдыха очень многие люди видят не просто отпуск, а возможность побыть самим собой. То есть вот мы уже достаточно много за эти годы нашей программы делали передачи об отпуске, и мы с вами неоднократно говорили о том, что есть люди, которые воспринимают отпуск как возможность делать что-то, что нельзя делать в обычной жизни. То есть кто-то целый день сидит в саду, кто-то просто лежит на диване, кто-то за поем читает книги, кто-то там ест и так далее. То есть очень часто отпуск – это возможность человека побыть как бы внутри себя и таким, каким бы он хотел быть. И тогда, конечно, выход на работу, он будет сопровождаться вот этим угнетенным состоянием о том, что я должен делать то, что мне не нравится. Здесь, господа, могу сказать, как консультирующий психолог, решить эту проблему невозможно. То есть сказать себе, что работа чудесна и прекрасна, потому что если она приносит вам внутреннее неудовлетворение, но замечая за собой это, вот в этот предрабочий, послеотпускной период, необходимо сказать себе, что эту проблему надо решить. Почему вы устроили свою жизнь так, что работа для вас является злом? Это неверно, потому что, еще раз говорю, работа – это не работа в классическом понимании, это часть жизни. То есть получается, что вы свою жизнь делите на часть, когда вы сидите дома, которую вы принимаете, и часть, когда вы находитесь на работе, которую вы не принимаете, но это такая же ваша жизнь. А человек так устроен, что когда он делает то, что он ненавидит внутренне, или считает, что это неверно или неправильно, никогда такой вид деятельности не принесет блага ни тому, кто делает. Мы сейчас видим массу вскрывается случаев, когда учителя издеваются над детьми, потому что ненавидят этих детей, да, при всем при том, что изображают эту хорошую деятельность. Ни окружающим это не принесет результата, ни тем людям, которые добиваются высокого результата. Мы видим там среди известных и знаменитых сколько алкоголиков, например, или наркоманов. То есть эти люди, несмотря на то, что достигли пика своей карьеры, пытаются выйти из этой жизни, потому что она им тяжела. То есть это не обязательно там уборщица или дворник, который должен страдать от безвыходности. Я не про это. Человек может быть любого вида деятельности, но если он внутренне не согласен с тем, он что делает, то есть это часть жизни, которую он не приемлет, проблемы будут. Это то же самое, что человек встает утром и говорит: я ненавижу свою руку, я ненавижу свою ногу, я ненавижу свое ухо, да? И мы знаем, чем это заканчивается. То есть у нас есть такие люди, которые ненавидят какую-то часть своего тела. И это заканчивается или глубокой депрессией, это называется сейчас дисморфофобия, психиатрический диагноз, или постоянными косметологическими операциями в клинике, или алкоголизацией, или суицидом. То есть нельзя что-то ненавидеть, имея это внутри себя. Ну, сейчас вот особенно с похуданием, с этим мы знаем эту массу примеров, когда люди говорят: я вот ненавижу там свое тело за то-то, за то-то. То есть то же самое, когда мы ненавидим работу, на которую каждый день ходим, и на которой сидим по 8 часов, мы точно так же себе говорим: я ненавижу часть этой жизни. То есть я ненавижу часть себя, которая это делает. Это невозможно. Никогда позитивного результата в таком виде деятельности не будет. И здесь вот к таким людям, которые обладают вот такой вот внутренней ситуацией, здесь сказать что-либо очень сложно. Здесь единственное можно сказать то, что необходимо задуматься и попытаться каким-то образом изменить ситуацию. То есть или... Ну, первое, конечно, что надо сделать, это да, поменять работу, но очень часто это невозможно по ряду причин. То второе, что надо сделать, это сказать себе, почему я туда хожу. То есть найти какие-то позитивные качества в этой деятельности, которую я делаю. Не бывает такого, что я делаю что-то, ну, где вообще ничего нет хорошего. То есть, в конце концов, если человек зарабатывает деньги, на которые кормит ребенка, то надо об этом говорить себе, что это благо, что я, как хороший родитель, выполняю эту функцию, хотя мне, как человеку, например, это не надо. Или там еще что-то. Или, в конце концов, человек ходит на работу для того, чтобы пенсию зарабатывать, или еще. То есть, надо обязательно найти для себя что-то, что будет поддерживать вот эту вашу деятельность. Потому что, еще раз говорю, ненавидимая деятельность, негативная деятельность, которую человек сам для себя такое определяет, она сжирает его. Она сжирает его психику, его тело, она сжирает его отношения с другими. То, что, например, сегодня в системе образования, медицины, в сфере работы с людьми называется профессиональная деформация или профессиональное выгорание. Тогда, когда человек имеет множественные контакты с другими людьми, которых рано или поздно начинает ненавидеть, у него не хватает ресурса, а признаться в себе, что эта деятельность ему не подходит, он не может, и в конечном итоге он платит чем? Сначала телом, формированием психосоматических заболеваний, потом искажением отношений с окружающими. И следующий этап – это опустошение внутреннего мира, то есть это нарушением нравственности, морали, это внутренним цинизмом, депрессиями и так далее. То есть, еще раз говорю, все не так просто, как вот кажется, что отпуск – это вот какая-то ерунда, мы пришли и начали делать. Это как раз время, когда можно проанализировать то, что ты делаешь. Это время, когда можно спросить себя, посмотреться как в зеркало. Я целый год ругал эту работу, я ведь по ней соскучился, да, или вот как я говорю, это десятиклассница, а я хочу в школу, оказывается, вдруг. То есть, это время нужно потратить на то, чтобы поговорить с самим собой, как бы окунуться в самого себя и сказать себе: а вот что я в жизни имею-то? И ведь действительно есть достаточно масса людей, которые приходят после отпуска и говорят: ой, эту дачу, да, наконец-то работа. Ведь тоже есть такие люди, которые с радостью идут. То есть это те люди, которые хорошо организовали свою деятельность и которым нравится, даже вне зависимости от того, там оплачиваемая, престижная или непрестижная эта работа. Ну, по сути дела, вот мы с вами часто говорим о кризисах, по сути дела это как бы как маленький кризис, да, то есть изменение новой жизни и развитие в какую-то другую жизнь. Ну и заканчивая, хотелось бы сказать, что вот эта возможность современного человека поделить так жизнь, она бесподобна, по сути дела, потому что посмотрите, сколько сейчас людей там в Африке, в Азии, у которых нет работы, у которых у детей нет школ, то есть люди, которые зависят от природы и живут только внутри вот этих вот внутренних изменений, да, и живут тысячелетиями, как жили их предки. Я не хочу сказать, что они живут хуже ни в коем случае, может быть, они даже и лучше цивилизованно человека живут, но у них нет такой возможности вот этой смены, то есть ведь можно радоваться и самой смене деятельности. Был отпуск, а теперь работа. Работа кончится, потом будет отпуск. Вот ты пошел в школу. Я как иногда вот детям, которые не любят учиться, я говорю: да ты что, через полтора месяца уже каникулы. Да, точно. То есть можно ли дать...
И к чему стремиться, да?
Да, можно ли дать ребенку такое представление? Конечно. А тем более начальная школа, у них там вообще через месяц каникулы. У них же там первый и второй класс, какие-то дополнительные все время каникулы, праздники и так далее. То есть тогда таким образом разбить вот эту большую, длительную, плохую часть жизни на какие-то отрезки.
Серую какую-то,
да? Да, на какие-то отрезки, которые позволят ее легче принимать. Но это опять же в нашей власти, вы понимаете? То есть ждать субботу и воскресенье не как отдых от ненавистной работы, а как просто другой вид деятельности. Что вот здесь я вот это делала, здесь, но знать, что есть суббота и воскресенье, понимаете? Или там праздники, или как вот мы тоже всегда говорим, у нас все ждут эти новогодние каникулы, а потом не знают, чем в них заняться, потому что люди ждут не каникул, а возможности не ходить на работу, а это совершенно разные вещи. И, соответственно, когда выкатываются 14 дней, то люди говорят: а что же нам делать-то в них? Хочу поздравить всех с началом осени, потому что это хороший период, да, это урожай, это выкапывание картошки в нашей стране, несмотря на всю цивилизацию, модернизацию, это основное для многих. И все друг друга спрашивают, какой урожай, хотя магазин пошел, и многие могут позволить себе купить, тем не менее, у нас, видимо, вот этот вот крестьянский дух очень силен, что это действительно начало нового этапа деятельности. Для многих тех, у кого дети идут в школу, или впервые идут в вуз, или в техникум, это, конечно, поздравление с началом новой жизни и вас, и ваших детей, потому что ваш ребенок пошел в школу, а это означает, что вы стали старше, что вы стали родителями первоклассника, или родителями студента, то есть это и ваша жизнь поменялась, и у вас какие-то новые будут возможности, там, чувства и так далее. Даже одно дело, что там прописи писать или узнавать, что на лекциях преподаватель говорил, если вы с ребенком беседуете на первом курсе, это очень важно. То есть давайте воспринимать вот через несколько дней наступающий 1 сентября как новый этап, действительно достаточно радостный, нагруженный многими положительными эмоциями и возможностью сделать что-то такое, чтобы потом от чего можно было хорошо в отпуске отдохнуть.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Дорогие друзья, я думаю, что я благодарность выражаю от всех вас, потому что очень вовремя Светлана Георгиевна вот так вот нам напоминает, что новый этап – это радость всегда, да, хотя это и труды особые. И если мы вспомним, что еще и новолетие православное, оно начинается в сентябре, тоже, наверное, не случайно, 14 сентября мы празднуем церковное новолетие, то есть приходит очень хорошая пора подведения определенных итогов и начала новой жизни. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.